по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня 6 сентября, среда, 9 утра в Москве. Радио Теос в эфире. По страницам Библии Ян Латышинский за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Создал я тут ветку ВКонтакте, пост ВКонтакте по поводу сегодняшнего нашего эфира. Так что, смотрите, у нас тут такие подготовительные мероприятия. Завтра будет больше, дальше будет больше. Ну, а сегодня заходите ВКонтакте, посмотрим. Кстати, посмотрим. О, внимание. Вот идея пришла прямо сейчас. Идея пришла прямо сейчас. Человеку, который первый напишет комментарий ВКонтакте к сегодняшнему посту, найдите страницу по страницам Библии, а сегодняшний пост про то, что вот мы начинаем эфир и будем говорить сегодня о казнях египетских и жизни современной. И человек, который напишет комментарий, первый комментарий к этому посту, получит приз. Это будет хорошая книга на библейскую тему. Не будем на сей раз. Зачастую мы в этих эфирах, не только в этих, в наших эфирах, просим книги у Игоря Попова, ведущего нашей передачи «Эпиграф». Я этого делать не буду. Сейчас вы получите действительно хорошую книгу на библейскую тему, если напишете первый комментарий, человек, который напишет первый комментарий, вот под этим постом. Все остальные получат признание от всех остальных. Вот да, как-то так, да? Значит, вот, соответственно, ВКонтакте — это наш способ взаимодействия. Конечно, не уходят и другие способы. Сайт theos.fm, радио Теос, наше приложение, телефон 8 800 333 1706. Мы говорим о казнях египетских, и ситуация достаточно сложная и достаточно интересная, потому что очень часто, когда говорят о казнях египетских, когда поднимается вот вся вот эта тема, это представляется как какая-то очень старая история, которая никак не связана с современностью. Человек, который подготовил материалы, которые мы используем, доктор Джон Вернон Маги, обращает наше внимание и правильно делает, обращает внимание на то, что на самом деле вся эта тема очень и очень связана с современностью. Казни египетские — это не просто Божие действие, направленное на египтян. Это Божие действие, направленное на то, что, как нам кажется, важно, и как нам кажется, стоит для нас, по крайней мере, выше Бога. Казни египетские — это Божие действие, направленное против всего того, что уводит нас от Бога. И на самом деле каждый из нас так или иначе либо знаком, либо может познакомиться с каким-то подобием казни египетских в своей жизни, когда кто-то или что-то заменяет для нас Бога. Я думаю, что вы помните старую-старую песню тоже, и стихи сначала это были, потом песня про блоху. Шаляпин ее пел в свое время, и не только он. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила. Милей родного брата она ему была, блоха. Ну и, собственно, дальше там много всего происходит. Зовет король портного, послушай ты чурбан. Для друга дорогого шей бархатный кафтан. Блохе кафтан. Вот. Ну и заканчивается вся эта история тем, что блохи-то умножаются, и ее защищали, ей покровительствовали, но, собственно говоря, и самой королевы, и фрейлином ея от блох не стало мочи, не стало и житья, ха-ха. Вот, то есть, когда что-то выходит из-под контроля, когда что-то начинает занимать для нас место Бога, ну, надо понимать, что это очень быстро заканчивается, и начинается вопрос о том, а как от этого избавиться, можно ли от этого избавиться. Бог в этой истории с египетскими казнями помогает как раз от этого избавиться, избавиться от всего того, что занимает место Бога. И в этом, среди прочего, не только в этом, но и в этом тоже смысл истории для современности, для нашего сегодняшнего дня. Сегодня мы будем читать, и я хотел бы, чтобы вы также обратили внимание на то, как проявляется Божье могущество и как проявляется Божья любовь во всей этой истории, потому что тут есть и то, и другое, есть и Божье могущество, есть и Божья любовь. И задумайтесь опять-таки о том, что занимает место Бога в вашей жизни. И еще один момент. Я вчера задавал вопрос, который хотел бы поставить и вам сегодня. Вопрос этот также звучал ВКонтакте, озвучу сейчас. Вот смотрите, Библия говорит, что Бог создал человека, в то время как современные ученые все больше подходят к созданию идеального человека в пробирке. Так вот, не мешает ли научный прогресс вашей вере? Если нет, то почему? Если да, то как вы с этим осознанием научного прогресса живете? Библия говорит, что Бог создал человека, а сейчас нам говорят о том, что, ну, смотрите, наука делает то же самое. Наука, может быть, делает и лучше Бога. Ну, потому что сейчас идет разговор о создании идеального человека, устранении тех ошибок, которые есть, и создании идеального человека. Вот это вашей вере не мешает, это вашей вере не препятствует, когда кто-то, ну, в данном случае ученые, или что-то, в данном случае наука, повторяет то, что делает Бог, повторяет дела Божьи. 8-800-333-1706, сайт theos.fm, наши группы в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, заходите, подписывайтесь, пишите. Кстати, пока комментариев ВКонтакте у нас нет, и книжка пока не уходит никому, но время-то у вас есть. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и послушаем предзаписанную беседу. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя. И мы просим Тебя, Боже, направляй наши стопы, направляй наши пути, помоги нам беседовать, помоги нам открывать Твою истину, возрастать в Тебе. Прибудь с каждым из нас, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 113-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами в 9 главе, мы с вами в самом центре этой самой битвы богов, Бога с большой буквы, Бога Яхве и божеств египетских. 9 глава с 1 стиха. Еще одна казнь. Дело в том, что в Египте почитали животных, потому что животные считались, ну, как бы воплощениями богов. И было понимание такой связи между миром богов или божеств, коих было около 3000, и миром животных. И вот против этой связи, вот против этого мира и направлена следующая из казней египетских. Кстати, Бог часто, работая с нами, разбираясь с нашим грехом, ополчается именно на то, что мы считаем для себя важным, на то, чему мы готовы поклоняться больше, чем поклоняемся Богу. 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая, и разделит Господь в то время между скотом израильским
и скотом египетским. Из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле сей». Кстати, даже в этот момент, в назначении времени, все-таки проявление Божьей благодати. Все-таки была какая-то возможность для фараона отреагировать на происходящее. Он этого не сделал. 6 стих. «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего». И вот то самое разделение, о котором мы уже говорили, когда израильтяне не страдают от казни, страдают от них только египтяне. 7 стих. «Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего». И вот сейчас бы откликнуться. Но мы читаем: «Сердце фараонова ожесточилось, и он не отпустил народа». Мы с вами уже говорили в прошлый раз, я просто повторю, потому что, ну, кто-то мог не слышать, а кто-то и услышать и забыть, что вот это ожесточение сердца фараона связано с его нежеланием услышать. Проявляется его подлинная природа. Он никогда не был милым, добрым, хорошим, белым и пушистым. Он проявляется таким, какой он есть на самом деле. Важно это услышать. История продолжается. 8 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона и рабов его. И поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали пред лицо фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. Эта казнь обращена против еще одной богини египетской. Это богиня Исида или Изида. Она считалась богиней воздуха, по большому счету богини всего, всего, что происходит. Эта казнь имела особые последствия. Во-первых, волхвы не могли ее повторить, 11 стих, и не могли волхвы устоять пред Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Они не могли повторить не просто потому, что здесь Бог оказался сильнее. Они не могли повторить эту казнь, потому что они буквально были выведены из игры. Что я имею в виду? Да очень просто. В египетском богопочитании, в египетской религии, в храме могли служить только люди без пятна и порока. Если у священников, если у волхвов появлялись вот такие нарывы, появлялось все то, что здесь описано, это считалось пороком. Эти язвы считались пороком. Священники не могли нести служение. И вот эти тысячи египетских храмов были закрыты. Это как большая забастовка, или, если хотите, такой общий большой отпуск. Знаете, как выглядит большой торговый центр 1 января в 10 утра? Пусто. Нет никого, все закрыто. Вот, скорее всего, храмы египетские выглядели именно так. Фактически Бог этим своим чудом, этой своей казнью парализует все египетское богопочитание, всю египетскую религию. Просто выводит ее из игры. Интересно, 12 стих. «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею». Ничего не меняется. Фараон остается непоколебим. Обратите, пожалуйста, внимание еще на один аспект этой казни. Бог впервые касается здесь не только скота, но и людей. казни становятся все более суровыми, все более жесткими. И Бог показывает свою силу, обличая лжерелигию и ее служителей. Знаете, я на минутку отвлекусь, но я думаю, это будет важно, это будет полезно. Любая лжерелигия, любая религиозность без подлинной связи с Богом однажды окажется покрытой вот этими волдырями и совершенно бесполезной. Хотите современный пример? Пожалуйста. Религия без веры, религия без Бога не может ответить на ключевые нужды человека. Ну, например, мы можем быть сколь угодно религиозны и сколь угодно набожны, но если к нам приходит близкий наш человек, у которого умер родственник, у которого умер отец или умерла мать, и нужно, чтобы мы его утешили, он ждет от нас утешения. Вся религиозность не значит ровно ничего. Человек, религиозный, но не знающий Бога лично, будет утешать ровно настолько же, как и человек нерелигиозный. Это будет утешение своим примером, рассказами о том, что завтра будет лучше, рассказами о том, что любая боль в конце концов проходит. Понимаете, для таких рассказов особой религиозности не нужно. Вот эта казнь египетская показала разницу между религиозностью и верой. Казнь касается людей, и эти люди оказываются в таком состоянии, когда уже не могут служить египетским богам. Но теперь казни постепенно приближаются к фараону, потому что они будут поражать и весь египетский народ, и самого фараона. Читаем 13 и следующие стихи 9 главы. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лицо фараона, и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Обратите, пожалуйста, внимание вот на это приближение к фараону. Сначала небольшие вроде бы казни, которые его не особенно касались. Потом казни большие, и казни затрагивают скот. Потом казни еще больше, и они затрагивают египтян, но как-то обходят самого фараона. И вот здесь Божья рука, Божье действие приближается к самому фараону. 15 стих. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с всей земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противишься народу моему, чтобы не отпускать его». Давайте остановимся, здесь очень важная вещь. Мог ли Бог вывести народ израильский без этих казней? Разумеется, да. Обязательно было для того, чтобы вывести Божий народ, так казнить Египет? Конечно, нет. Но Бог делает здесь две вещи. Во-первых, Он показывает свою силу. Он показывает, что никакие волхвы фараона с ним не сравнятся при всем желании. Во-вторых, и это также важно, Бог дает возможность покаяния египетскому народу, тем людям, которые оказываются в этой ситуации, тем людям, которые видят, что происходит вокруг. Именно им, этим людям, Бог дает возможность покаяться. 18 стих. «Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. И так пошли собрать стадо твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада свои в домы. А кто не обратил сердца своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. Здесь очень важная вещь. А на самом деле во многом прообраз Пасхи. Моисей получает от Бога предупреждение. И, судя по тексту, это предупреждение стало известно людям. Бог говорит: «Будет град, будет смерть». Если вы послушаетесь, вы укроетесь в доме, и смерть не коснется вас. Между прочим, у египтян были основания не слушаться. Дело в том, что одной из наиболее почитаемых богинь египетского пантеона была Исида или Изида. Она считалась фактически богиней всего, отчасти и богиней воздуха. И вот этот град, который пронизывает воздух, который как бы пробивает заботу Исиды об этой земле, этот град был направлен как раз против культа самой богини Исиды. От града не спастись. Единственный способ, единственное место спасения — это то укрытие, которое дает Бог. Он говорит: «Идите в свой дом. Там вы получите спасение». И вопрос для египтян теперь очень простой. Я думаю, они тоже слышали, что происходит. Я думаю, они тоже были в курсе этих событий. Вопрос для них звучит так. Вот я верю, я готов ради того, что сказал этот самый неизвестный мне Бог, сделать вот такие шаги. Если да, одна ситуация. Называется на словом «жизнь». Если нет, то совершенно другая. Смерть. 22 стих. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». Я еще раз остановлюсь, чтобы сказать вот о чем. Кому-то из нас, кто живет в тех местах, где часто бывают дожди, может показаться непонятным то, что происходит здесь. Но дело в том, что египетская земля была и до сих пор остается землей засушливой. Не так часто там бывает не только град, но и самый обычный дождь. Поэтому еще одно основание для неверия египтян могло звучать так. «Да какой тут град? Смотрите, как сухо кругом. Не видел я такого. Не может такого быть». Отчасти это похоже на то, что происходило перед всемирным потопом. Люди говорили: «Какой дождь? Я не знаю никакого дождя». Да-да-да, именно так было во времена Ноя. Подобным же образом было во времена Моисея. И примерно то же самое мы видим зачастую и сегодня. Когда люди говорят: «Я не знаю ничего», все было нормально и все будет нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Двадцать третий стих. «И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гессем, где жили сыны Израилевы, не было града. И вот опять это разделение, и вот опять эта выборочность. Да-да-да, особый народ, избранный народ, ничего с этим не сделаешь. 27 стих. «И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им, на этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Но он уже не верит фараону. Он гораздо более верит Богу. «Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». И несколькими стихами ниже: «И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. И ожесточило сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея». Но опять-таки мы читаем о том, что вроде бы фараон готов покаяться, но это лишь внешнее покаяние, это лишь ощущение. Потому что как только град кончается, покаяние фараона заканчивается ровно так же. 10 глава начинается с того, что ситуация обостряется еще более. «И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну своему и сыну сына своего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Кстати, вот эта вот мысль о том, чтобы рассказывать детям, она еще будет звучать. Мы увидим ее с вами неоднократно. Запомните ее, это один из важных библейских принципов. Кстати, именно этот принцип потом будет в основе праздника Пасхи. 3 стих. «Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему, так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града. Объест также все дерева, растущие у вас в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и все домы всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих, со дня, как живут на земле, даже до сего дня». И вот фараон оказывается в тяжелой ситуации. Ведь он все это слушает не один. И к нему уже начинают взывать о благоразумии. «Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей. Пусть они совершат служение Господу, Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Кстати, властители без Бога становятся порой именно такими. Они уже не видят, что происходит в их земле. Их волнует лишь собственная упертость. Та самая упертость, которая в Библии называется ожесточением сердца. И вот начинаются компромиссы. Вы помните, уже первые компромиссы были раньше, мы о них уже беседовали. Да, поклонитесь, идите, поклонитесь Богу, но зачем вам идти слишком далеко? Идите, поклонитесь Богу, но идите не все. Вы помните, все это у нас было. Теперь 8 стих. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему». «Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей, «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». И вот фараон предлагает следующий компромисс. Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так, как вы сего просили». И выгнали их от фараона. Этот компромисс также проявляется и в сегодняшней нашей жизни. Люди говорят так. «Да, ты будь христианином, но не навязывай свое христианство детям. Не трогай детей. Ты будь христианином, но дети выберут сами. Сами разберутся уже, когда вырастут». Есть еще один вариант этого искушения. Мы говорим, да, я христианин, но я хочу, чтобы мои дети были подготовлены к жизни в мире, поэтому отправлю их в лучшее мирское учебное заведение и сделаю все для того, чтобы они знали, как жить в этом мире. Давайте разберемся сначала с первым. Я христианин, но мои дети должны выбрать. Поэтому говорить о Христе, учить их, показывать им пример сейчас я не буду. Вопрос. Если вы не будете им говорить о Христе, если не будете учить их, если не будете наставлять их, если не будете показывать им пример, то из чего же они будут выбирать? У них нет выбора, если вы в детстве им этот выбор не дали. Все очень просто. Разговор о том, что мой ребенок сам со временем выберет, на самом деле является лицемерием. Да, он в любом случае будет выбирать. Ну, потому что наступит момент, когда вера отцов должна будет стать его верой. Но для того, чтобы он мог сделать выбор, его надо научить, ему надо показать, ему надо объяснить. Вот по-другому никак. И второе. Мы, конечно, хотим, чтобы наши дети получали хорошее образование. Но задумайтесь, зачем? Если я говорю, я христианин, но я хочу, чтобы у ребенка была хорошая карьера, чтобы ребенок всего в жизни достиг, то вы наталкиваетесь на совершенно очевидное противоречие. Дело в том, что хорошая мирская карьера далеко не всегда, и это мягко сказано, не всегда делается христианскими методами. Так вот тогда что же все-таки? Мой ребенок христианин? Или я хочу, чтобы мой ребенок сделал мирскую карьеру? Объединить и первое, и второе не получается. Не работает так. Мне часто приходится видеть действительно любящих Бога людей, благочестивых христиан, которые в свое время не позаботились о детях. Решив дать им свободу выбора, они на самом деле отбирают у них этот выбор. Решив подготовить их к жизни в мире, они не готовят детей к жизни в Господе. А потом задаются вопросом, что же такое происходит с моими детьми? На предложение компромисса, которое Моисей услышал от фараона, он, конечно, отвечает «нет». они пойдут, и они пойдут все, и они уже не вернутся, потому что возвращаться туда было бы абсолютно гибельно. Они пойдут, и даже фараон их отпустит, но не сразу. Об этом, друзья, в нашей следующей встрече. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, друзья, я не знаю, кому уйдет книга. То есть я знаю, но здесь есть одна проблема. Для тех, кто подключился позже, я напомню, что сегодня мы принимаем комментарии и ВКонтакте тоже. Но, естественно, и наши классические средства связи также работают. Первые комментарии пришли с разницей в одну минуту от Анастасии и от Светланы. Но Светлана, насколько я понимаю, живет в Праге. Я не знаю, как мы сможем передать вам или переслать вам книжку. Напишите мне, пожалуйста, лично ВКонтакте, Светлана. Если у вас есть какая-то возможность через Москву, через Питер это сделать, будет идеально. Если нет, будем решать. Анастасия, также пришлите мне, пожалуйста, ваш адрес. Я думаю, что в данном случае отправим две книжки. Кстати, я предполагаю, не обещаю, но предполагаю, это разные вещи. Предполагаю, что завтра мы розыгрыш призов продолжим. Будет немножко другой повод и другие призы. Но ВКонтакте следите, пожалуйста, за этой страницей, за страницей по страницам Библии. Я хотел бы прочитать несколько комментариев. Они такие довольно личные, но все же. Анастасия пишет: «Слушая вчера передачу, я подумала, что этим летом нашу семью постигло наказание, когда дочь лежала в реанимации. Я во многом иду на компромисс со своим мужем неверующим. И это была казнь общая. Бог показал свое величие и сохранил дочь. Прокуратура возбудила уголовное дело по этому случаю. Суд был в понедельник, и меня оправдали. Теперь я не судима. Но я переживаю за мужа, как за фараона. В некоторых случаях он ожесточается». Постеснялась вчера это рассказать. Дальше признается Анастасия. Хочется книгу, признаюсь. Ну вот, получите вы книгу, Анастасия. Но я думаю, что вы получили нечто более важное. Это, собственно говоря, то, как Бог учит нас, учит в этой жизни. Порой тяжело, действительно, порой с испытаниями. Но проходим мы через это и закаляемся, и меняемся. Светлана пишет. «Мне кажется, что казни происходят всю историю человечества. Только сейчас мы часто ссылаемся только на природные явления, изменение климата, не принимая во внимание, что всей Вселенной, тем не менее, руководит Господь». И Анастасия добавляет, еще один комментарий от нее же, «Девятая казнь похожа на современные болезни. Только сейчас люди обращаются к Богу, к Богу-докторам или Богу народной медицине». Но вот мне кажется, что я иногда в жизни слишком надеялась на народную медицину. Ругала докторов. Я вела себя отвратительно во время болезни. Но Бог показал мне мою испорченность. И когда я распалась, благословил, и я уже не ругаюсь на докторов. Бог руководит ими, когда они меня лечат. Особенно это увидела в третьи роды, пишет Анастасия. Спасибо большое за искренность, спасибо за такие комментарии. Ну, они действительно дорогого стоят. И искренность в ответах на подобные непростые вопросы дорогого стоит. В наших традиционных средствах связи Анна, давно и долго от вас ничего не слышали. Спасибо большое, что написали. Анна пишет: «Бог наказывал фараона за то, что сам ожесточал его, чтобы он не отпустил сынов Израилевых. Почему Бог не выбрал более гуманный способ для явления своей силы?» замечательный вопрос. Мы говорили о вот этом понятии ожесточения сердца фараона в одном из прошлых выпусков. Тут две темы. Бог ожесточил сердце фараона, и фараон ожесточил свое сердце. И мы сказали о том, что фараон вел себя так, как подсказывало ему сердце. Фараон ведет себя без дипломатии. Фараон ожесточил свое сердце в том плане, что, имея возможность поступить по-другому, а я все-таки думаю, что свобода у фараона была, я не соглашусь с теми, кто считает, что у фараона не было свободы. У фараона была свобода. Более того, он в какой-то момент даже говорит: «Да, вот помолись за меня Богу». Там, или вот убери вот эту казнь, сделай что-то по этому поводу. То есть такое у фараона есть, но он все равно отходит на свои старые позиции. Фараон перестает дипломатничать. Он ведет себя именно так, как повелело ему его сердце. А почему Бог не выбрал более гуманный путь? Я думаю, что фараон к этому более гуманному пути просто не был готов. Бывают люди с настолько ожесточенным сердцем, и они сами в этом участвуют, они не против ожесточаться, что ничем им не поможешь. Вот вам аналогия. Замечательный преподаватель, допустим, в школе. Ну, лучше в школе, конечно, потому что там еще идет формирование человека. Или даже в институте. И некий ученик, для которого преподаватель делает все. И ученик даже в какой-то момент вроде бы готов учиться, но потом ученик, в конце концов, решает: не хочу учиться, не буду. Может ли преподаватель его заставить? Да, может. Да и то не всегда, не всякий преподаватель и не каждого ученика. Может ли Бог заставить фараона поступать иначе? Знаете что, у человека остается выбор, у человека остается свобода, да, свобода выбора даже в этих случаях. Бога порою обвиняют в том, что, ну вот он специально сделал так, чтобы фараон не смог покаяться. Если это так, то действительно за что наказывает Бог? Сначала сделал его таким, а потом вот как он может спрашивать с фараона? На это есть два ответа. Один мы находим у апостола Павла в послании к римлянам. Даже если Бог сделал фараона таким, Бог имел полное право так поступить, потому что, ну вот, Бог — это горшечник, который делает разные сосуды для разных целей, для разного употребления. И спрашивать с него, за что ты наказываешь, если ты сделал фараона таким, неправильно. Ну, просто потому, что Бог остается Богом, остается владыкой. Я думаю, однако, что тут есть и другой подход. Бог не только ожесточал сердце фараона, но через Моисея, через казни, которые приходили, между прочим, постепенно, реально давал фараону возможность услышать. Это не было, вот, знаешь, фараон, я тебя ожесточил, все, давай-ка мы сразу весь твой Египет истребим. Более того, после выхода израильтян из Египта фараон продолжал жить, и страна его продолжала жить. Значит, и возможность покаяться, и возможность измениться у них снова была. Еще один современный пример. Вот смотрите, есть, ну, две группы людей, которые проходят через какие-то испытания. Проходят через серьезные испытания. Не просто так что-то как-то, да, а серьезно. И у этих двух групп людей разная реакция. Одни люди, проходя через испытания, приближаются к Богу. Они учатся сострадать. Они учатся действенно любить. И испытания сердца такого человека размягчают. Говорят даже, и мы об этом уже говорили в наших передачах, что Бог своих служителей перед тем, как дать человеку большое служение, Бог своих служителей проводит через испытания. Вот специально проводит для того, чтобы размягчить сердце. Но есть другая группа людей. Они могут проходить через те же испытания, а могут и через менее суровые испытания. И при этом сердце человека ожесточается. Он говорит: я не хочу ни про кого Бога даже слышать. Мне все это неинтересно, мне все это далеко. В сердце человека приходит ожесточение. Так вот, Анна, чем первая группа отличается от второй? Почему кто-то размягчается в испытаниях, кто-то в испытаниях ожесточается? С одной стороны, это выбор Бога, посылать эти испытания — выбор Бога, но отчасти ответ определяется и нашей реакцией. Что мы с этими испытаниями делаем? Как мы к ним относимся? Именно поэтому разные люди, проходя через одно и то же, по-разному на это одно и то же реагируют. Владимир пишет, да, Владимир, наука не мешает, это ответ на мой вопрос в начале эфира, наука не мешает, потому что нас создали по образу и подобию Творца, а, следовательно, и люди по подобию Бога — творцы, и это нормально. Ну, то есть, когда наука воспроизводит что-то такое, что делал Бог, Владимир ссылается на то, что это творческий потенциал, который заложил Бога, заложил Бог человека. Есть такой, ну, анекдот, не анекдот, такая шутка. Бог и ученые решают поспорить, кто может создать что-то из ничего. Или так, нет, Бог и ученые решают поспорить, кто может создать человека. Бог говорит, ты можешь? Ученый говорит, могу, конечно. Бог показывает, создает человека из праха. Ученый пытается набрать пригоршню праха, чтобы создать человека. Не-не-не, говорит Бог, ты сначала принеси свой прах. Иными словами, ну не свой, как бы от тебя оставшийся, да, а сам позаботься о прахе и земном. Иными словами, Бог создает человека, но перед этим Бог также создал все материалы, которые для творения человека нужны. А человек, пытаясь воспроизвести, уже стоит на определенной основе. У него уже есть возможность посмотреть, как оно было сделано. Бог создает оригинал, человек пытается сделать копию. Обратите, пожалуйста, внимание также на то, что волхвы до определенного момента, до четвертой казни, тоже могли воспроизвести то, что делает Бог. А вот сердце человека они изменить не могли. Бог может изменить сердце человека. Ученые могут делать операции, но самую большую операцию на сердце, конечно же, делает именно Бог. Алла пишет, да, правильно, человек сам ожесточает сердце. И я бы назвала эту серию лекций не «Война богов» или «Битва богов», но «Противостояние человеческого сердца Богу». Кстати, сегодняшняя беседа будет называться, если я правильно помню, «Великая операция на сердце», Алла. То есть, на самом деле, большую операцию на сердце по преобразованию сердца действительно может сделать только Бог. Волхвы на это не способны, ученые на это не способны. Даже преподаватели, при всем моем к ним уважении, а я сам преподаватель, на это не способны. Мы можем научить, мы можем показать пример, но потом фактически сердце учеников наших, сердце детей наших формирует, изменяет только Бог. То есть ты понимаешь, что есть определенные границы твоих полномочий, за которые ты переходить не можешь. Дальше область, в которой действует Бог. Друзья, спасибо, что писали, потому что, ну, вот сегодня сообщений больше, и благодаря ВКонтакте тоже, но и о традиционных средствах связи вы не забываете. Сейчас время изменений здесь, в этой передаче по страницам Библии, но мы верны одному. Мы верны Богу, который дал нам свое Писание и возможность его изучать. Ян Латышинский, Олег Шевкун, по страницам Библии. Друзья, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.